Час назад он завтракал. 10 минут назад он примерял этот дурацкий парадный мундир. Он пребывал в прекрасной действительности со своей женой. Перед ним открывалось чудесное будущее, и вдруг нахлынула тьма, заливая мир кроваво-красной яростью. Раз так-то он погиб. Его внутренний зверь кричал громче, чем Вольфганг. Но Вольфганг был сильнее. Ваймс знал, что уступит. У него нет такой звериной сноровки, такой бессмысленной лютой ненависти. Он человек, а значит, его разум сработает против него. Он начнет размышлять, дрогнет и проиграет. «Возможно, — сказал его мозг, — я могу помочь. — Ага, — отвечал он сам себе. — Да, полагаю, мы можем кое-что сделать. Огонь и серебро, — думал Ваймс. Что ж, с серебром в Убервальде туговато.
— Какие будут приказания?
— спросил Детрит, который умел быть очень чутким. — Погоди, думаю, надо кое-кого арестовать. Я не хочу начинать войну. Покарауль тут на случай, если он вернется, и, знаешь что, одолжи-ка мне свой перочинный ножик. Ваймс отыскал в одном из разгромленных сундуков простыню и оторвал от нее длинную полосу. Затем отобрал арбалет у жены. — Понимаешь, теперь это преступление, совершенное на территории Ангмарпорка, — сказал он. Это уже моя юрисдикция. — Сэм, ты же не... Знаешь, все так часто твердили, что я сейчас не в Ангмарпорке, что я и сам поверил в это. Но здесь Ангмарпоркская территория, и я, — он воздел арбалет, — и я здесь закон.
— Сэм?
— Да, дорогая.
— Я знаю, что происходит, когда ты так смотришь. Не обижай никого, ладно?
— Не волнуйся, дорогая. Я собираюсь решить эту проблему цивилизованными методами. На улице толпа гномов окружила своего соплеменника, лежавшего на снегу и истекавшего кровью. — Куда он побежал? — спросил Ваймс. И если они не поняли его слов, то уяснили сам вопрос и указали направление. Уже на бегу Ваймс взял арбалет на изготовку и закурил тонкую сигару. Теперь он понял, что к чему. Политика никогда не была сферой, в которой он чувствовал себя уютно. Так трудно отличить добро от зла, а, возможно, это просто были две стороны одной медали. Хотя люди, утверждавшие подобное, почти наверняка были на стороне плохих парней. Все слишком сложно. А если что-то слишком сложно, значит, кто-то пытается тебя надуть. Но на улицах в пылу погони все было предельно ясно. Кто-то убегает, а кто-то его ловит. И самое главное — убедиться, что этот второй кто-то — ты. На перекрестке валялась перевернутая телега. Возница склонился над лошадью, у которой было разорвано брюхо. — Куда? — человек показал. Эта улица была шире и оживленнее. Сквозь толпу медленно продвигались нарядные кареты. Конечно, коронация. Но это касалось герцога Ангского, которого сейчас здесь не было. Был только Сэм Ваймс, который недолюбливал коронации. Впереди послышались крики, и поток людей внезапно устремился в обратную сторону, прямо на Ваймса, так что он какое-то время пер против течения, как лосось на нерест. Улица выходила на большую площадь. Люди, бежавшие навстречу, были признаком того, что Ваймс все еще движется в нужном направлении. Было совершенно ясно, Вольфганг обнаружится там, где больше никто не хотел находиться. Мимо промчался отряд городских стражников. Они притормозили, и один из них вернулся. Это был Тантони. Он смерил Ваймса взглядом. — Очевидно, это вас я должен поблагодарить за вчерашнюю ночь? — спросил он. На его лице были свежие шрамы, но они уже заживали. — Нам в псевдополис-ярде во что бы то ни стало требуется собственный Игорь. Сделал зарубку на память Ваймс. — Да, — сказал Ваймс, — причем как за хорошее, так и за плохое.
— Вас это ничему не научило? Вы так и не поняли, что может случиться с человеком, который противостоит Вервольфу?
Ваймс открыл рот, чтобы спросить, — это на тебе мундир капитана или маскарадный костюм? Но сдержался. — Нет, так происходит, если этот человек достаточно глуп, чтобы противостоять Вервольфу без поддержки и огневой мощи, — сказал он. Мне очень жаль, но мы все должны были усвоить этот урок. Из доблести получаются скверные доспехи. Тантони покраснел.
— Что вы здесь забыли? — спросил он.
— Наш лохматый друг только что убил кое-кого у нас в посольстве. — А это...
Да — Да-да, я помню, это территория Ангмарпорка. Но на нашей улице ваша юрисдикция не распространяется. Стражник здесь я.
Я преследую преступника по горячим следам, капитан. О, я вижу, тебе знаком этот термин.
Я... Это не ваше дело.
Ты в этом уверен? Приподнял бровь Ваймс. Каждый коп знает правила погони по горячим следам. Когда преследуешь подозреваемого сразу после совершения преступления, ты вправе это делать и за пределами установленных законом границ. Конечно, когда его поймают, могут возникнуть кое-какие недоразумения, но их мы можем уладить и после.
Я намерен сам арестовать его за совершенные сегодня преступления.
Ты слишком молод, чтобы умирать. Кроме того, я первый погнался за ним. Вот что я тебе скажу. После того, как он прикончит меня, можешь попробовать свои силы.
Справедливо?
Он посмотрел Тантони в глаза. А теперь прочь с дороги.
Знаете, я мог бы вас арестовать.
Возможно. Но до сих пор я считал тебя умным парнем.
Тантони кивнул, тем самым доказывая, что Ваймс был прав. Ладно, чем мы можем помочь?
Держись от нас подальше. Ну и позаботься о моих бренных останках, если я потерплю поражение.
Ваймс снова пустился в путь, провожаемый пристальным взглядом молодого капитана. Посреди площади стояла статуя. Это был пятый слон. Некий древний мастер попытался запечатлеть в бронзе и камне тот момент, когда легендарное животное с грохотом низвергнулось с неба и одарило этот край невероятными природными богатствами. Вокруг слона, в исполненных благородства позах, воздев мечи и молоты, толпились аллегорические и довольно неумело сработанные фигуры гномов и людей. Очевидно, они олицетворяли истину, трудолюбие, справедливость и мамулины смачные блины. Это Ваймсу было понятно, но все-таки он почувствовал, как же он далеко от дома, обнаружив, что здесь не принято писать похабщину на постаментах городских памятников. Бездыханное тело лежало на булыжной мостовой. Рядом с ним на коленях стояла женщина. Она со слезами на глазах взглянула на Ваймса и сказала что-то на местном наречии. Все, что он мог сделать, — это кивнуть. Вольфганг выпрыгнул из своей засады, устроенной в вершине памятника отстойному воятелю, и приземлился в нескольких ярдах от Ваймса. На его лице играла глумливая усмешка.
— Цивилизончик, не желаешь еще один раунд?
— Видишь вот этот значок, который я держу перед собой? — спросил Ваймс.
— Какой-то он совсем крохотный.
— Ну, ты можешь его разглядеть?
— Да вижу я твой значок.
Вольфганг начал обходить его по дуге. Его руки обманчиво расслабленно свешивались вдоль тела.
— И я вооружен. Ты хорошо меня расслышал? Я сказал, что вооружен.
— Ты имеешь в виду этот жалкий арбалетик?
— Ну, ты меня расслышал, верно?
— Я предупредил тебя, что вооружен.
— громко сказал Ваймс, поворачиваясь в такт движением Вервольфа. Он хорошенько затянулся сигарой, так что кончик ее ярко вспыхнул.
— Ах, вот что такое цивилизованное поведение!
— Ваймс ухмыльнулся.
— Да, у нас так принято.
— А мне по душе мои обычаи!
— Но ты арестован, — сказал Ваймс. — Пройдемте, гражданин, не пытайтесь оказывать сопротивление. Мы вас со всем уважением свяжем и передадим тому, кто тут отвечает за закон и порядок. Наверное, сначала придется его разыскать.
— А, пресловутое ангмарпоркское чувство юмора!
Да — Да-да, с меня вот-вот спадут портки. — Итак, вы, гражданин, намерены оказать сопротивление при аресте?
— К чему эти идиотские вопросы?
Вольфганг уже пританцовывал от возбуждения.
— Вы сопротивляетесь аресту?
— Еще как сопротивляюсь, ну, уморил.
— Тогда я посмеюсь.
Ваймс отбросил арбалет и вытащил из кармана плаща картонную трубку, заостренную с одного конца.
— Дурацкая ракета для фейерверка!
— крикнул Вольфганг и бросился в атаку.
— Как посмотреть, — сказал Ваймс.
Он даже не дал себе труда прицелиться получше. Изобретатели, создававшие эти штуковины, никогда не гарантировали какую-то точность или скорость. Ваймс просто вынул сигару изо рта, и когда Вольфганг подбежал к нему, вставил ее в отверстие предохранителя. Запал взорвался. Ракета, медленно кувыркаясь, взмыла вверх, оставляя за собой ленивую спираль дыма. Самое потешное оружие со времен изобретения леденцового копья. Вольфганг плясал под ней туда-сюда, а когда ракета пролетела всего в нескольких футах от его головы, подпрыгнул и схватил ее зубами. А потом раздался взрыв. Вспышка, должно быть, озарила окрестности на добрых 20 миль.
Даже зажмурившись, Ваймс был ослеплен сиянием. Когда тело перестало содрогаться, Ваймс оглядел площадь. Люди выглядывали из окон карет, толпа безмолвствовала. Он мог бы сказать многое, к примеру, бросить хлесткое «сукин сын» или цинично усмехнуться «добро пожаловать в цивилизацию». Он мог бы спросить, как вам шуточка хороша, или сострить коротко «апорт». Но он этого не сделал. Ведь если бы он позволил себе нечто подобное, то поступок, который он только что совершил, превратился бы в обычное убийство. Он отвернулся, швырнул пустую трубку фейерверка через плечо и пробормотал. Да пошло оно все. В моменты, подобные этому, он сожалел о том, что бросил пить. Тантони смотрел на него во все глаза. «Подумай, прежде чем что-то сказать», — предупредил Ваймс, не замедляя шага. «Хорошенько подумай».
«Я полагал, эти штуки летают быстрее».
«Я немного поколдовал над запалом», — сказал Ваймс, подбрасывая перочинный нож Детрита в воздух и снова ловя его. «Я обещал жене никого не обижать».
«Я слышал, как вы предупредили его, что вооружены. Я слышал, как он дважды высказал намерение сопротивляться аресту. Я все слышал. Все, что вы хотели, чтобы я услышал».
«Хорошо.
Конечно, он мог и не знать об этом законе».
«Да неужели? А я вот был не в курсе, что в ваших краях законно гонять какого-нибудь бедолагу взад-вперед по всей стране и загрызать его насмерть. И знаешь ли, это мне ни чуточки не помогло». Ваймс покачал головой. «И не смотри на меня так скорбно. О, да, теперь-то ты можешь сказать, что я не прав, и рассуждать о том, как следовало бы поступить на моем месте. Все мы задним умом крепки и любим говорить что-то подобное. Я, скорее всего, сам себе скажу это и не раз. К примеру, с криком пробудившись от кошмарного сна и снова увидев эти безумные глаза, договорил он про себя. Но ты хотел его остановить так же, как и я. Не говори мне, что не хотел. Просто у тебя не было возможности, а я ее нашел. И теперь ты можешь осуждать меня, ведь ты все еще жив. Ну, как тебе горькая правда, сынок?» Толпа расступилась перед Ваймсом. Вокруг он слышал только испуганные перешептывания.
«А если подумать, — сказал Тантони отстраненно, как будто и не слышал ни слова, — вы произвели из этой штуковины предупредительный выстрел в воздух.
Ну?
Вы же не могли знать, что он инстинктивно попытается поймать взрывчатку зубами, — сказал Тантони, и Ваймсу показалось, что он репетирует будущий рапорт. Гость из большого города не обязан знать о повадках наших вервольфов».
Ваймс задумчиво смерил его взглядом, а затем похлопал по плечу. «Держись этой версии», — посоветовал он. Когда он брел обратно, рядом притормозила карета. Она остановилась так бесшумно, ни звяканье сбруи, ни стука подков, что Ваймс от неожиданности подпрыгнул. Лошади были черными, с черными плюмажами на головах. Карета на самом деле была катафалком, с традиционным для таких экипажей дымчатым стеклом, вставленным в узкие длинные окошки. Кучера не было, поводья просто небрежно завязаны на бронзовых поручнях. Дверца распахнулась, из кареты выглянула женщина. Ее лицо скрывало вуаль.
«Ваше превосходительство, позвольте, я подвезу вас до посольства. Вы выглядите уставшим».
«Нет, благодарю», — мрачно сказал Ваймс.
«Прошу прощения за мой траурный вид», — сказала госпожа Маргалотта. «Видите ли, в подобных случаях от добрых соседей ожидают...»
Ваймс с бешеной скоростью запрыгнул в карету. «Скажите мне вот что», — прорычал он, наставив на нее указательный палец. «Как можно подняться вертикально вверх по водопаду? Я понимаю, что этот сукин сын был способен на многое, но такое даже ему не по зубам».
«Согласна. Это поразительная загадка», — спокойно сказала вампирша.
А тем временем карета без кучера тронулась с места и продолжала свой путь.
«Спишем все на сверхчеловеческие возможности».
«А если он и сдох, как же будут развлекаться вампиры?»
«Хочется думать, что это станет благословением для всей страны».
Госпожа Маргалотта откинулась на спинку сиденья. Ее крыса с бантом на шее с подозрением следила за Ваймсом со своей розовой подушки.
«Вольфганг был убийцей, садистом и извращенцем, пугавшим даже собственную семью. Дельфина, то есть Ангва, теперь будет спать куда спокойнее. Я всегда считала ее очень толковой барышней. Уехать отсюда — самый разумный поступок с ее стороны. А теперь что ж? Темнота будет немного менее пугающей. Мир станет лучше.
— Я преподнес вам Убервальд на блюдечке, — спросил Ваймс.
— Не мельите чепухи. Убервальд огромен. Это лишь крошечная его часть. Но теперь все изменится. Вы стали глотком свежего воздуха.
Госпожа Маргалота вынула из сумки длинный мундштук, вставила в него черную сигарету и закурила.
— Как и вы, я нашла утешение в ином пороке, — сказала она. — Этот сорт табака называется черный скупани. Его выращивают в абсолютной темноте. Попробуйте как-нибудь. Этими штуками можно прочищать дымоход. Кажется, игурьи скручивают табачные листья между бедрами. Ну, во всяком случае, между чьими-то бедрами. Она выпустила струйку дыма. Конечно, мне жаль баронессу. Вервольфу и так живется нелегко, каково к тому же сознавать, что вырастила настоящего монстра. Что до барона, киньте ему кости, он будет пребывать в счастливом забытии. Еще одна струя дыма. Позаботьтесь об Ангве. Представители нежити, знаете ли, не слишком удачливы в построении счастливых семей.
Вы помогли ему спастись, так же, как и мне тогда.
О, он бы все равно вернулся рано или поздно. И вернулся бы тогда, когда вы его не ждали. Он стал бы выслеживать Ангву, как росомаху. Лучше было сделать так, чтобы все закончилось сегодня.
Она оценивающе взглянула на него сквозь дымные колечки.
— У вас отлично получается управление гневом, ваша светлость. Вы умеете отключать гнев на время, пока он вам не понадобится.
Вы не могли знать, что я его одолею. Вы бросили меня умирать в снегу. Я даже не был вооружен.
— Хевлок ветеринарии не послал бы в Убервальд дурака.
Снова дым заклубился в воздухе.
— Он и сам далеко не глуп.
Ваймс прищурился. — Вы давно с ним знакомы, не так ли?
— О, да.
— И научили его всему, что он знает, верно?
Она выпустила дым через ноздри и лучезарно ему улыбнулась. — Да что вы такое говорите? Думаете, я способна его чему-то научить? — Милостивый государь. Ну, какую такую уж выгоду я извлекла из этих событий? Небольшая передышка, чуть больше влияния. Политика затягивает... Посильнее кровопийство, ваша светлость. И есть еще так много увлекательного. Остерегайтесь вампира-трезвенника, сударь. Жажда крови — это всего лишь жажда, и умеючи ее можно направить по самым разным каналам. Убервальду очень скоро понадобятся политики. — О, кажется, мы уже приехали,
— добавила она, хотя Ваймс мог поклясться, что она даже не выглянула в окно.
Дверь открылась. Если мой Игорь все еще у вас, скажите ему, что мы увидимся с ним в центре города. Было весьма приятно с вами познакомиться. Уверена, мы еще встретимся. И передайте, пожалуйста, мои самые наилучшие пожелания лорду ветеринари.
Дверь за Ваймсом закрылась, карета укатила. Он тихо выругался. Большой зал посольства был битком набит Игорями. Некоторые, завидев его, уважительно отдали честь, ну или, по крайней мере, прикоснулись к линиям швов по росту волос. Они носили туда-сюда тяжелые металлические контейнеры разных размеров, на которых виднелись кристаллы иния. — Что это? — оторопел он. — Похороны Игоря? Потом до него дошло. — О, боги, вы разобрали его на запчасти? И никто не уйдет обиженным.
— Вам это может показаться дикостью,
— отозвался один из Игорей.
— А с нашей точки зрения, вопиющее варварство — это заколачивать тело в деревяшки и закапывать в сырую землю, отдавая червям и всяким прочим тварям.
Он постучал по жестяной коробке под мышкой и бодрым тоном закончил.
— А так он вполне готов для жизни вечной.
— Реинкарнация в рассрочку, да? — попытался сострить Ваймс.
— Не стоит над этим насмехаться, сударь,
— укоризненно сказал Игорь.
Он хорошо послужит людям. Сердце, петень, рука. У нас все пойдет в дело. Уже сегодня вечером многим зрителям нас и округи очень повезет.
Ну, положим, не очень повезет, а так, частично.
У вас острый ум, господин. Я запомню, что у вас хорошие мозги. Если какой-нибудь бедолага заработает черепно-мозговую травму,
он снова постучал по заиндевевшему ящику,
что посеет, то и присьет.
Он кивнул Нюне и Ваймсу.
Мне пора, господа, много работы. Нужно много умелых рук и просто рук.
Могу себе представить, сказал Ваймс, а про себя подумал. Топор моего деда. Все течет, все меняется, лишь бы рядом нашелся какой-нибудь Игорь.
Они действительно довольно самоотверженные люди, сэр,
сказала Нюня, когда Игорь окончательно откланялся. Они приносят много пользы.
Они даже забрали его костюмы и башмаки, потому что эти вещи кому-нибудь да пригодятся.
Я знаю, знаю. Но все же это как-то...
Понимаю, что вы имеете в виду, сэр. И все собрались в гостиной. Леди Сибилла знала, что вы скоро вернетесь. Она сказала, у вас был такой взгляд, что она не сомневалась в этом.
Мы отправляемся на коронацию. Тут не нужен какой-то особый дар предвидения.
Ты вот в этом и пойдешь, Нюня? Так точно, сэр.
Но на тебе ведь обычная гномья одежда, штаны и все такое прочее.
Да, сэр, так точно.
А Сибилла говорила, что ты захватила маленькое зеленое платье и шляпку. То есть я хотел сказать и шлем с перышком.
Да, сэр, так точно.
Ты можешь одеваться так, как тебе угодно, ты ведь знаешь это.
Да, сэр. Но я подумала о Ди и слушала вашу беседу с королем. Сэр, я и вправду могу носить то, что мне нравится, сэр. В этом-то и дело. Мне не надо напяливать это платье только потому, что другие гномы не желают, чтобы я его носила. Да и сказать по правде, я в нем выгляжу, как капустный черешка.
Для меня это чересчур уж сложно, Нюня.
Такое вот у нас гномов чувство юмора, сэр.
Ваймс распахнул дверь в гостиную. «Все кончено», — сказал он.
«Ты никому не сделал больно?» — тревожно спросила Сибилла.
«Только Вольфгангу».
«Он вернется», — сказала Ангва.
«Не думаю».
«Вы его убили?»
«Нет. Я его упокоил». «Вижу, ты уже на ногах, капитан».
Марков неуклюже поднялся с места и отдал честь. «Боюсь, от меня было мало толку, сэр.
Ты просто выбрал неподходящее время для честного боя. Ты достаточно оклемался, чтобы отправляться на коронацию?»
«Мы с Ангвой хотели бы остаться, если вы не возражаете, сэр. Нам надо кое-что обсудить и кое-что сделать».